Сегодня 19-е занятие, извиняюсь, 29-е занятие из цикла. Речь пойдет о 7-м тысячелетии, о тысячелетии разрушения. Говорили о том, что 7-е продолжает то, что было раньше. И мы на несколько занятий изучали, что было раньше. Был полный тикун, 6 букв алов. И вот сказано, что 7-е тысячелетие – это разрушение. Сегодня никакой логики нет. Мы ожидали увидеть продолжение. А вышло ничего, наоборот, проблема. Другая проблема. Ну, есть аналогия между Шаббат, 7-м днем творения, и 7-м тысячелетием. Шаббат никого нет разрушения. Наоборот, полагается гармония. Тут надо понять, что Гемора имеет в виду. Так, а нет микрофона просто.
Вот он.
А, сейчас, секунду.
Так.
Это смешно. Так, значит, я продолжаю. Поскольку микрофон был отключен, я в двух словах повторю, что было. Хохоим говорят, что 7-е тысячелетие – это тысячелетие разрушения. И здесь нет никакой логики в этом, поскольку это продолжение тех 6 тысяч лет, которые есть полный тикун. Как одно можно согласовать с другим? Значит, какова степень разрушения? Комментаторы предполагают, что будет состояние тоу. Это возвращение в то, что было до сотворения мира. В смысле полное разрушение. Тоу – это вот тоу, воу – это пустота и хаос. Так переводится обычно. Этот перевод, это понимание, оно большого смысла не имеет. По простой причине, хаос, он из чего-то хаос. А пустота – это ничего. Хаос не может быть из пустоты. Если пустота предполагается, что это не просто ничего, а как бы ничего еще не построено. То есть стартовая площадка. Пусто. Пустырь. Тоже не пойдет такое понимание. Почему? Пасук говорит, первый пасук Хумаш, «Берейш из барой луки мэс хашамай вес хорец». Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Следующий пасук. И хаорис хайсо тогой воу. А земля была тоу. Воу. Значит, она уже была. На тот момент, когда... Не сказано, что земля стала, приняла такое состояние. Она уже была. То есть, на самом деле, по... Если читать правильно, что написано, получается, что второй пасук, он по событийно опережает первый. Первый говорит о построении земли. Второй о том, какая земля была до этого. Такое понимание, пасук так Аризал объясняет. Дальше. Значит, вот что-то было до земли. Была построена земля. Что было земли? До земли тоже земля, просто состояние тоу. Земля была до земли. Что это такое? Это стартовая площадка, как пустое место, пустырь. Тогда на нем что-то строится. На земле что-то строится. А тут сама земля была построена из того, что было раньше. Из земли. Объяснение такое, что вот это состояние тоу, это то, в чем находилась земля до сотворения мира, как бы строительный материал, используемый для вот этих 6 дней творения. Это тоу. Это не пустота на самом деле, это просто строительный материал. Так вот, мир вернется, значит, к состоянию тоу. Ну, отсюда сразу идея, что-то будет построено. Это возвращение к тоу, это создание материала. Для нового построения. Мир будет заново построен. Читаем у пророка Ишая. Это 65-й перек, пасук 17-й, по-моему. Да, 17-й пасук. Пророк говорит, «Хейхенни, вот я, Боэре, создаю, творю, шамаем хадошим вихаорес хадаша, новое небо и новую землю». Тут мы видим в тонах пророк предсказывает этот момент построения новое земли и неба. Что значит построить землю и небо? Построить дом – это понятно. Земля и небо – это построение творения. Что значит построить творение? Посмотрим на то, что было построено. Понять, что будет в том новом. Ну, давайте оттолкнемся от того, что перед нами. Перед нами вещь известная – творение. Что оно себя представляет. Вроде кажется, что она одно перед нами. Иначе мы знаем, что он из себя представляет. Передо мной человек. Я вижу картинку. Каркас, что внутри, откуда я знаю, какие у него мысли, что он думает, как у него, какой у него внутренний мир. Я не знаю, это скрыто. Значит, творение, с которым мы имеем дело, это каркас. Творение – это то, что мы видим, это не творение, это только каркас, а творение – оно все внутри. Доносы заданы было. А что там внутри? Приборы не помогут. Ну, давайте оттолкнемся, значит, на чем рассуждается. Вот внешняя часть творения. Что я вижу? Корова, скажем. Откуда она взялась? Ну, у нее были, значит, предки. Ладно, первая корова. Откуда это появилось? Значит, для коровы, которая существует в этом мире, есть некоторый прообраз в мире уже невидимом. Все берется сверху, оттуда. Для этого прообраза есть свой прообраз. И так далее. Мы с вами, мы имеем создание, которое здесь. У нее есть корень. До корня свой корень и так далее. Целая лестница. Миров-то много. И до какой степени будем продолжать это движение вверх. Все упирается в существование Творца. Он корень всего. Вот он сам корень всего уже. Там вот это верхнее, самое-самое уже, как бы верхняя корова. Но эта верхняя корова, это на самом деле же не корова, это сам Творец, что это его существование. Так. Значит, это вот описание того, что представляет из себя творение. Это не то, что то, что мы видим перед глазами, это вот целая лестница. Не одна только корова в мире, есть еще лошади, есть и там ангелы, всякие вещи есть. Есть еще человек, душа человека. Она отличается от коровы. Чем? Значит, это внутренняя часть творения. В этой внутренней части есть свой корень. И так далее мы идем вверх по лестнице. Приходим в существование Творца. И там тоже будет корень для человека, который является частью Творца. Только уже его внутренней частью. Он себя тоже, когда открыл, представил каким-то образом. Представил и внешней частью, и внутренней. Из внешней его части вышло творение, внешняя часть творения. Из внутренней его части вышла внутренняя часть творения нашамот людей. Исраэль. Так. Так вот, когда говорится о том, что будет построено новое небо и земля, имеется новое творение, это значит, что вот верхний корень Всевышний родит нечто новое. Вот всю эту структуру, которая есть в этом творении, она будет новой. Значит, возникает вопрос, она будет обновлена или совершенно новой? Но сказано, что мир уйдет в состояние тоу, строительного материала. Значит, отсюда слышится, что будет новое абсолютно построение. То, что будет исправлено как-то и обновлено прежнее. Принципиально новое будет создано. И здесь есть проблема. Большая проблема. Если бы отчасти было, ну, этой проблемы не возникло. В чем проблема? Абсолютно новое. Значит, то, что было, уже не будет. Все вернулось в состояние тоу. Строительный материал. То, что было, уже нет его. Спрашивается, для чего были эти 6000 лет? В поте лица трудились. Как и сказано в Хумаше, было в поте лица добывать хлеб. Вот мы и делали это. Сколько мучений было, ради чего? Мир-то новый будет. Какая мне разница вот во всем труде, что выгода, какая польза от этого? Никакой. Если бы отчасти было, ну хорошо, какая-то часть туда перешла, вот она и получит эту награду всем материал, всем, так сказать, рюкзаком за плечами, когда несет. Это все новое. Значит, не будет этой нишаны уже. Ради чего все? Абсолютно нелогично. Это проблема. Значит, разрешить нам получит событие, которое произошло с народом на Гар-Синае. Принятие Торы. Мидраш говорит о том, что люди умерли. Потом, через некоторое время, они, значит, снова воскресли, ожили. Значит, очень странно. И ну, сразу возникает подозрение, на самом деле ли умерли? Ведь это только мидраш. Мы знаем полно мидрашим, чаще всего, когда иносказательно идет положение материала. На самом деле, может, и не умерли? Вот вопрос, умерли или не умерли? Это интересный вопрос, и, конечно, ну, а как можно на него ответить? Это было давно, не при нас. И хроник не осталось с того момента, кроме Мидраш. А Мидраш – это не историческое произведение. Как узнать, что же на самом деле произошло, была смерть или нет? Давайте попробуем понять само событие. Что произошло? Всевышний явился на гору творения. Ну, Что значит Всевышний явился, встал на гору? Не как человек. Что-то появилось, какое-то... Что-то произошло, что-то явилось такое. Всевышний. Но это не надо понимать, что как вот человек пришел, и вот теперь перед нами что-то стоит. Какое-то образование отказалось, которое восприняли как Всевышнего. Но это похоже на то, как пророк. То есть он видел, самого Всевышнего не видел, но он видел образы, которые отражали Всевышнего. Он понимал, что это не Творец, знал это прекрасно, но это был образ, который отражал какой-то аспект Творца. Что-то здесь тоже увидели, что были на уровне пророков. Но то, что явилось людям, народу в тот момент, было выше, чем то, что видел пророк. Зоэр говорит о том, что люди, стоявшие у Синая, видели больше, чем видел пророк Иезекииль. Почему Зоэр выбрал именно Иезекииль? Ну, потому что у него в Танах описаны вещи, которые другие пророки не описывали. Он в точности описал построение третьего храма. Даже больше, чем Иезекииль. Что-то произошло столкновение того, что явилось на Синае, Всевышнего в каком-то смысле, его явление, с людьми. Эта так сказать, разница между человеком и тем, что явилось, была настолько огромной, что человек не мог оставаться в теле просто. Иезекииль он видел много, но пророк все-таки оставался в теле. Душа выходила как бы в то пространство, в другие измерения. Она не теряла, тем не менее, связь с телом. Он был живой. Они видели больше. Это значит, что перед ними открылась большая сила, более интенсивный свет. И уже потребовался полный разрыв с телом. Это и значит, что они видели больше, чем пророк. Это то, что имеет Мидраш в виду. Они умерли. И у нас был вопрос, на самом деле умерли или как-то в другом смысле. В данном случае как раз на самом деле умерли. Душа отошла от тела, все. На какое время отошла? Ну, чтобы иметь контакт с Всевышним, так не надо иметь двух часов. Может, за две секунды получится все, что нужно. Какое-то время потом вернулась назад, и они, так сказать, стали продолжать жить. Вот так было у Синая. В конце, когда будет перестройка мира, явится небо новое, земля новая, будет свет, очевидно, больше, чем было на Синае. Поэтому, если там был отход души от тела, смерть, то и здесь так, это же самое будет. Есть разница, потому что на Синае, ну, души вернулись назад в тело. Тело, оно разрушено не было, потому что души вернулись туда. Там прошло какое-то количество мгновений, и с телом ничего не случилось на самом деле. Душа вернулась, она продолжала жить, как будто ничего не случилось. В конце этого не будет. Будет разрушено, не сохранено. Почему разрушено, в чем разница? Потому что на Синае они увидели, а мир остался тем же, они вернулись в тот же самый мир. Мир не был изменен. Не требуется разрушение, не требуется новая постройка. Возвращение к тому, что было. Ну, можно спросить, пришла Тора в мир, это новое, чего раньше не было в мире. Ну, Тора пришла в мир, значит, мир изменился. Появилась возможность сделать тикун, исправление в мире, это да. В том, что было, есть место исправления. Мир тот же. Другой эпизод, потоп. Но был во время Ноях. Разрушение. Меняется закон. Мир же не сохраняется тем, который был. Люди живут меньше, в результате тоже закон изменился. Питание появляется мясное в пище. Это раньше не было. Это важный фактор существования. Значит, внутренняя природа изменилась. Но не настолько, чтобы считать, что вот появилось новое творение. Было только изменение. Существенное изменение. С земли был снят верхний слой, как бы, от Ритвохин говорится. Но тем не менее мир, хотя и претерпел изменения, но все-таки оставался тем же. В конце будет по-иному. Пророк говорит, что новая земля будет, и небо. Это нужно разрушение уже. Не может новый закон существовать с прежним материалом. Вот в чем суть. Смысл разрушения для того, чтобы создать новое. Это новое настолько новое, что не может влезть в прежние рамки. Мы спрашивали, где логика в переходе от 6000 лет, и достигнут уже полный тикун разрушения. Полный секунд достигнут. Что дальше? Нужна новая ступень. Эта новая ступень будет настолько новой, то, что было, должно быть разрушено. Дальше вопрос, а в чем тогда смысл? Куда денутся все те, которые терпели, страдали, работали, радовались в том, что было за эти 6000 лет? В чем смысл? Ответ такой. Посмотрим, что было на Синае. Душа отделилась от тела. Тело не воспринимало вот то, что пришло сверху, не воспринимало Всевышнего. Душа воспринимала. Она осталась. Она не делась. Вот так и в конце. Что-то будет разрушено полностью, так что понадобится новый строительный материал, но тем не менее не все. Души останутся. Ну, Гемора дальше говорит о том, что Гемора раньше в той же Месахте говорит о том, что им будут приделаны крылья, и они будут парить над водой. Что это все значит, кто знает. Но, по крайней мере, есть такая сразу аналогия с ангелом возникает. Ангел, крылья. Значит, души будут считаться в какой-то форме, независимой от материи. Как ангелы сейчас существуют. Вот о чем говорит Гемора на самом деле. Но они сохранятся. И им будет место вот в новом построении. Это будет связь между шестью и седьмым. И дальше, что будет потом. Теперь задаемся простым вопросом. Вот то, что мы сейчас обсуждаем. Связано с нами или это дело будущего и все? Имеет ли это отношение к нашему сочетанию сейчас? Ну, первые 6000 лет, понятно, это тикун, это то, что мы делаем. Идем мы на пути к этому. Седьмое тысячелетие – это разрушение того, что было. Новый закон. Есть ли вот, это новое, можно ли это новое как-то проследить в том, что сейчас есть? Или это действительно не имеет места на существо, они к нам это отношение не имеют? В чем разница, имеет или нет? Если имеет, значит, этот вот отблеск этого нового уже как-то встроен в это творение. Имеет здесь место. Не просто какое-то воображение, а вот это есть, это реальность какая-то. Путь определенный, по которому можно пройти. Это путь наверх, в седьмое тысячелетие, не просто так. Но еще и весомый путь. И наверняка, если человек идет по этому пути, ему будет большая помощь сверху. Идет по великому пути. Поэтому, если это имеет отношение к нашему времени, эту идею можно здесь как-то вскрыть, тогда, какой сразу возникнет вопрос? Как встать на этот путь? А может, не имеет? И тогда то, чем мы занимаемся, это теоретическое исследование, которое практически пользы не имеет. Так можно показаться. Это может показаться, но это глубоко неправильно. Теоретические исследования в области Торы, они имеют практическое значение. И про это уже заходила речь несколько раз. Сейчас я использую случай, освежу эту идею. Человек изучает что-то, какую-то часть творения, или вот то, что будет после творения, изучает какую-то реальность. Что значит, он ее изучает? У нас было занятие, мы использовали знание Рамхаль на этот счет, что он впускает вот это, то, что он изучает, внутрь себя, свою душу, а там еще есть корень, уже существующий для того, что он изучает. И вот если происходит этот впуск, происходит соединение с этим корнем, и душа оживает. Не идет свет от корня. Душа становится сильной. Это практическая польза теоретического изучения. Как это проявится? Не только на каком-то одном пути, а душа ходит по многим путям. У нее много чего делать в этом мире. И на каждом из этих путей она будет сильнее. Поэтому в любом случае имеет смысл изучать. Так. Так вот, имеет отношение или нет? На самом деле ответ имеет. Как увидеть? Где это отмечено? Хумаш это отмечено. Есть пасук, который про это говорит. Про это как бы седьмое тысячелетие. Абсолютно скрытая вещь. То есть как скрытая? Читаешь и не видишь. Давайте посмотрим. Это Хумаш Бамидбар, пасук Перек 19 и пасук 14. Речь идет о Тума, как бы своего рода чистота внутренняя, которая может иметь разную природу. В частности, от мейс, от умершего. Значит, имел соприкосновение с покойником, он получает эту туму от него, и он, значит, не имеет права идти на территорию храма, Бейс-Хамикдаш. Если он пойдет туда, он получит наказание очень суровое, карет. И лучше туда не только сам Бейс-Хамикдаш, но и на гору не соваться. Потому что будешь наказан. Хотел хорошего, получил плохое. Туму нельзя туда приносить, вот и все. Значит, как были, какова была ситуация в то время, когда был храм. Значит, была такая красная корова. Ей делали шхиту, сжигали, пепел, вода. И это была процедура, которая очищала человека. Можно было очиститься. От этого, помнишь, в Маше описано, на третий день, на седьмой день это окропление должно было быть. Так. Вот об этом пасук. Зоос ха-тойра, это тойра, Адам, и ямут, имус, да ойхел. Человек, когда умрет, если человек умрет в шатре, ол-ха-бо, эл-ха-ойхел, каждый, который войдет в этот шатер, и кол-ашер бе ойл, и все, что в нем, в этом шатре, итма, это будет иметь туму, шим-семим, семь дней. Обычный посох про закон. Хумаш устроен таким образом, что иногда, в определенных случаях, можно выйти из контекста и рассматривать слова этого пасук вне контекста, без всякой связи. Когда это можно делать? Один из критериев такой. Мы читаем пасук, и он не имеет особого смысла, если читать буквально. Можно в него внести и смысл, как я сейчас перевел. Был смысл полный, нормальный смысл, поняли, о чем говорится. Но если посмотреть на слова буквально, они большого смысла не имеют, более того, они алогичны. Это значит, если форма изложения не укладывается в стиль изложения, значит, по сути, имеет смысл изучить вне смысла этого, вне контекста. Забыть про контекст и учить слова сами по себе, что они значат. Это один способ изучения хумаш. Мы давайте перечитаем сейчас этот пасук. Зоос ха-тойра. Это тойра. Интересно, что такое тойра? Это тойра. Что это такое? Адам. Человек. Дальше читать не могу уже. Я не могу понять. Тойра – это человек. Человек изучает Тору. Тор – это не человек. Это большая проблема. Это как раз пример, когда на самом деле читать, что написано, оно не читается, не идет. Но тут надо, значит, уже смотреть, а что это тогда значит? Что значит, Тора – это человек? Надо вот начать изучение на другом уровне уже. Такое Тора – человек – это непонятно, но на память приходит то, что учил когда-то. Зоэр сказано, худше бриха, дерайса, веисроэл, исраэл хатху. Это арамейский, который означает «акодыш боруху», «тойра» и «ам Исраэл» – это одно. Это как-то уже похоже. Тора – это человек в пасук, а там вот Зоэр – это Тора – это «ам Исраэл». Тора – это не «ам Исраэл», это разные вещи. Тора – это не человек, это разные вещи. Но как-то перекликается уже. Это мы нащупываем. Что имеет в виду Зоэр? Всевышний, Тора и Исраэл – это одно. Это не одно. Всевышний – это тоже тот, кто создал Тору, и тот, который создал Ам Исраэл. Его нельзя поравнять к ним. То имеется в виду. Наверное, какая-то идея за этим стоит. Нельзя понимать буквально, что буквально нет смысла. На самом деле, надо понимать буквально. Как написано, так и есть. Только надо понять, что написано. У нас уже был пример про корову и про человека. Если идти вверх туда, мы перейдем не совсем плавно, но скачком на существование Творца, на его собственное бытие. И там будут эти, будет как бы творение «я», которое на самом деле уже не творение, это его существование, из которого произошло творение. Также точно для Торы и для Исраэля. Если мы пойдем вверх, вверх и поднимемся туда наверх, возникнет существование Всевышнего, где есть и Тора, и где есть Исраэль, это на самом деле Всевышний уже. Вот что Зоэр имеет в виду. Всевышний, Тора и Исраэль – это одно. Что же, чему же нас здесь учат? Ведь от коровы тоже можно пойти туда наверх, прийти к Всевышнему. Почему здесь говорится, что Всевышний, Тора и Исраэль – это одно? Всевышний, вот там верхний, верхний, коровы тоже – это одно. Вот здесь говорится о том, что много сотворено. Внешняя часть, творение народы, ангелы. И все это как-то упирается в Всевышнего тоже. Но есть та его область, которая есть Тойра. И вот остальные создания до той области не дотягивают. Они вне ее. А что там, в той области? Вот туда уходит только Ам-Исраэл. Вот что говорится здесь. Значит, Тора, Всевышний Исраэл, Хатху. Одно. Ну и отсюда сразу можем понять, почему наш народ удостоился Торы на Синае, никакие не другие народы. Это было запрограммировано изначально. По-другому и быть не могло. Был выбор, нас и ниш, все это было на земле. Но программа, она идет сверху. Она родилась до того, как все здесь образовалось. Это существование самого Творца. Он всегда был. Так, значит, теперь переходим к человеку. Что такое Тора равна Исраэлу, мы поняли. Это не здесь на земле, это там наверху. На земле, как это выразилось? Ну, то, что на земле, вот та Тора, которая спустилась на землю, в это пространство, и тот народ, который здесь был, они состыковались. Теперь мы вот изучаем Тору. А тогда Тору приняли. Так. А человек? Тора равна человеку, это пасук сказал. А здесь, так сказать, связь. Ну, давайте используем другое утверждение Геморы, которое говорит о том, что «Атем коурим Исраэл», «Атем коурим Адам», «Вело овде кахоин коурим Адам». Вы называетесь человек, и не другие народы называются человек. Вы это Исраэл. Ну, что здесь Гемора хочет сказать? Не надо это воспринимать так, что вот Гемора так говорит, нас возвышает над другими. Это Гемора абсолютно не интересует. Тому, кто сильный, не надо так это вывести за счет того, что показывает, что другой слабый. Слон, он так говорит, не должен ничего показывать, собачка должна что-то показывать. Басня из Крылова. О чем же здесь говорится? Вы – это человек, и не другие народы человек. О ком человеке идет речь? Адам здесь – это Адам Харишон, первый человек. Вот что имеется в виду. Как Ам-Исраэль может быть первым человеком? Ну, перед нами утверждение, которое нельзя понимать буквально. Это же очевидно, правда? Нет, неправда. Это утверждение на самом-то деле, ну, если не буквально, то почти буквально. И надо понимать так. Как это как сходится концы с концами? Очень просто. На последнем занятии мы говорили, что в Адам, первого человека, были включены другие нашамот. Это был в каком-то смысле эквивалент Адама. Он был центр, и все вокруг. Это были нашамот Исраэл. Это и говорит Гемора. Вы, Адам, и не другие. Других там не было в тот момент. Вот прямое так сказать, объяснение Гемора. Буквальное понимание. Надо понимать, на каком уровне это читается. Выходим на высокий уровень, и оно читается уже буквально. И дальше отсюда моментально возникает место, другой смысл. Это вы, Адам, и не другие народы, у вас специальное место в творении. Не такое, как у других народов. Что у Адама было специальное место. Вы отличаетесь от других не только происхождением, но и функцией в этом творении. У вас центр, вы должны делать работу. Секун был на Адам, теперь на вас. Вот ваше место. Не на них. Не они привносят секун или, с другой стороны, разрушение, килкуль. Они делают разрушение, много не происходит. Здесь кто-то в кого-то постреляет, там количество рабов убьют. Это не разрушение наверху. Разрушение наверху случается внутри Исроя. Вот тогда там это происходит. Тогда уже разрушение. У нас в руках секун и килкуль. Мы как Адам. Он сделал и секун, и килкуль. Вот и мы это делаем. Стараемся как можем, в обоих направлениях. Кто как может. Так. Так вот, значит, если Исраэл – это Адам, тогда мы опираемся к этой формуле, ну, равенству. Хумаш сравнивает Тору с Адам, а Зоар сравнивает Тору с Исраэлом. Но Исраэл и Тора одно и то же. Мы говорим о первом человеке. Вот получается смысл этого. Тора приравнивается к человеку. Но здесь проблема. Пасук-то говорит про то, мы не говорим про те миры, про начало сотворения мира, мы говорим про настоящее время. Как здесь можно приравнять Тору к человеку? Это вопрос. Мы как бы на пути, но требуется довести до понимания, с чем же мы имеем дело. Суть мы как бы уже схватили. Ну, а в чем это выражается на самом деле? Тора равна человеку. Тора равна Исраэлу здесь, на земле, как отражение того равенства там наверху. Проекция на землю. Поэтому мы получили Тору, мы ее изучаем. Тора равна человеку здесь, на земле. Ну, на земле есть Тора, на земле есть человек. Посмотрим туда наверх, на прообраз. Они там наверху должны стыковаться. Это вот Адам и Тора, там наверху. Исраэль и Тора. И вот эту идею надо перенести вниз. Внизу, когда говорит пасук, что Тора – это человек, Адам, значит, человек на таком уровне, он может сказать, что да, я проекция того, что наверху. А именно, я могу воспринимать эту Тору и быть ей адекватен. В этом смысле я и равен. Что значит быть равным Торе, воспринимать его так адекватно? У человека есть вот механизм, который может воспринимать как бы не сами слова или там законы и прочее, а силу Торы. Есть такое понятие «коих Торы», что на самом деле Тора есть, которое выражается уже и в Хумаше, и в Талмуд, и в других вещах. Есть такое понимание, как вот Тора, которая там наверху, внутри творения. И вот душа человека, она из евреев, которая, она может воспринимать это. Он пускает как бы Тору в себя, вот эту силу Торы, соединяется эта Тора с ним. Это как бы ор пними, внутренний свет. И внутренний свет меняется под воздействием Торы. Это еще не все. Потому что есть еще не просто Тора внутри, а ты плаваешь в Торе. Она вокруг тебя. Это как бы ор макив, окружающий, что ли, свет. Ты дышишь, питаешься ею. Вся мир смотрится через эту Тору. Это, вот если это есть в большой степени, тогда Тора – это Адам, это человек. Это действительно проекция из того, что там наверху, там, где человек приравнен к Торе. Ну, очень заманчиво, и хочется пойти в этом направлении. Что для этого надо сделать? Ну, давайте читать пасук дальше. Первые два слова мы уже поняли. Очевидно, вот эта мысль в пасук, она будет иметь продолжение. И даст нам ответ на этот вопрос, а что же надо конкретно сделать? Читаем. Зоос Тойра, это Тора, Адам, человек, пока мы понимаем. А дальше? И Йомус Баоэтел, который умрет. Ого! Вот оказывается человек, который есть Тора, и который покойник. Руки опустились. Я не хочу еще рано. Сколько мне там еще? Не так уж, но все-таки... Еще что-то осталось. Будем надеяться. Тора человек очень заманчив. Зачем умирать? Что имеется в виду здесь, который умрет? Вообще говоря, меня учили так, почти с детства, что Тора дает жизнь. Тот покойник. Это абсолютно непонятно. Это обозначает. Можно закрыть хумаш и пойти в кино. Но давайте все-таки начнем рассуждать, что это значит. Человек живой. У него есть душа, значит, связана с телом. И она как-то функционирует, вот это соединение в этом мире. Связан с этим миром, у него есть качества, через которые душа выходит наружу, проявляется. Разные люди, разные проявления, каждый связан с этим миром по-своему, на свой лад. Но все они живые, душа уходит. Вот тогда у человека мертвый, нет этой связи. Жизнь или смерть... Это связан с этим миром или не связан? Вот о чем идет речь. Пасук говорит, это Тора, человек, который умрет. Мы говорим, с одной стороны, про живого, это ясно. С другой стороны, он умирает. Могут ли эти две вещи быть одновременно? Вроде нет. С другой стороны, возьмем человека, и ему играют прекрасную музыку. А для него это как была лайка. У него нет абсолютно никакого музыкального восприятия мира. Ну, никакого. Слон ему наступил на ухо. Значит, у него, он с одной стороны живет, а с другой стороны, вот по этому каналу он не связан с этим миром. В этом смысле он как бы мертвый, не воспринимает этот мир. Здесь такой феномен. Живешь и в то же время не живешь. До какой степени это может быть продолжено? Здесь говорится, человек умрет. Давайте поищем аналог этого события. Живой и в то же время не живой. Но обратимся к истории. Хумаш это описано, этот феномен описан. Адам грешен в Ганейду. Первый человек Ганейден. Он жил. У него была прекрасная душа. Высокая душа. Ее место было не в этом мире, а в Ганейден. Вот там вот жил. Он был связан с этим творением, имя которого Сад Эден. И он работал в нем, жил на, так сказать, на 100%. Живой был. Что случилось? Произошла осечка. Он пал. Что значит он пал? Это значит, что часть его души, высокая часть от него отошла. Когда часть души уходит, значит, человек умирает. Почему его изгнали из Ганейден? Он вылетел оттуда. Потому что он уже не мог проявляться в Ганейден. Для Ганейден он умер. Та связь, которая была с тем миром, кончилась. Часть души ушла. Это и есть смерть. Но с другой стороны, остался жив. Он перешел в Олам Хазе, в это творение, в этот мир. Он перешел в этот мир. И в этом мире он живой уже. Так, и что получается? Давайте проанализируем эту двойственность. Когда он находится в этом мире, он не воспринимает тот мир. У него нет связи с тем миром. Он в том мире не проявляется. Значит, для того мира он мертвый. Для этого он живой. Но когда Адам был в том мире, Ган-Эйден, для того мира он был живой, а для этого он был мертвый. Не было связи с этим миром. У него абсолютно никакого интереса не было в этом мире. Мир был мертв по отношению к нему, а он был мертв по отношению к этому миру. Значит, и вот мы имеем Адама в двух измерениях. Одно измерение высокое, Ган-Эйден, а другое низкое измерение в этом мире. И когда мы смотрим на него вот в том измерении, тогда этот мир, он покойник в этом мире, его нет в этом мире. Он никак, у него никакого интереса к этому миру нет. Что там покушать, бутерброд с сыром и с мясом? Какая ему разница? Абсолютно никакой. На концерт сходить или там решать задачи? Какая ему разница? Но другие вопросы его другой интересуют. Для этого мира он был, значит, мертв. Вот это, по-видимому, здесь имеет в виду Хумаш. Человек, который равен Торе, это человек другого измерения. Человек уровня Адама. Ну, не в прямом смысле, конечно, мы говорим о людях. Но концепция. Это концепция Адама. Такой человек для этого мира, он мертв. У него связи с этим миром, нет живой связи. Он живет, конечно, в этом мире. Он им пользуется, использует. Но на самом деле, существование в другом измерении совсем. В этом мире он присутствует, не имея к нему большого интереса. И это очень странно. Мы как бы к таким концепциям не привыкли. Это вроде Хумаш говорит. Это действительно два мира, которые, в общем-то, не стыкуются. Нельзя сидеть одновременно на двух стульях. Разница между мирами принципиальная. Ган-Эйден – это творение. Это всем очевидно, что это разные миры. Живешь в одном, не живешь в другом. Ценности этого мира. Там их наверху нет. Компьютер, там телевизор, там развлечения, удовольствие, прочее искусство. Там их нет. Потому что нам здесь дорого и близко, чем мы связаны. Поскольку их там нет, ну какой человек, который находится в том измерении, ему никого интереса ни до компьютера, ни до искусства, ни до там, телевизора, не интересно, и все зачем. У него другие интересы. И его интересы, они не есть интересы этого мира, этого измерения. Какие у него интересы? Он хотел постигнуть творение, постижение внутреннее. Здесь, если живешь в этом первом измерении, то никакого отношения к этому не имеешь. Что сказано Хумаш? Давайте почитаем, что он там делал, в этом саду. Пасук говорит следующее. «Ваейцер Ашем Элоким мин хадома кол хаяц хасаде». Значит, сотворил, сформировал Творец из земли всех животных поля, и птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы посмотреть, Майкро, как назовет? Майкро, ло, как он его назовет? Виколашер и кро, ло, и как он его назовет? Адам человек, нефеш хайо, живую душу, хушему, это и будет его имя. Вот чем занимался Адам Ган-Эйден. Он давал имена созданиям. Как дать имя созданию? Надо понимать, кто перед тобой. Не просто, это не было обозначение, корова. Слова «хэ» и так далее, кончается на «ва». А. Это «пора» на иврите, эти буквы, например, значат. Это концепция. Надо было в этой твари увидеть эту концепцию. А эта концепция, она там наверху, сочетание Творца. Вот чем он занимался в Ган-Эйден. И что сказано, если посмотреть, что написано? Как он назовет? Хушиму, вот это и будет его имя. Он создавал имена. Знаешь, он укладывал то, что есть. Он создавал эти имена. Вот как он назовет, вот так оно и будет. А до этого не было этого имени в этой корове. Просто не было. В чем речь? Была суть или не было сути? Если была суть, так было имя уже. А если не было сути, что он делал? Что он видел там, если не было сути? Аризал объясняет так. Когда Хакодеш Борху создал творение, он не довел его до конца. И определенная часть творения была дана человеку, Адам. Он это делал в Ганейде. Он доводил этих животных, имена давал это доведение до конца. Но когда он делал тикун в этих тварях, вот тогда они получали имя, вот это и значит, он давал им имя. Что потом произошло? Адам оступился, мягко говоря, и раскололся. Что произошло с животными? Весь мир пошел вниз. И тот тикун, который он им дал, как он потерял свой тикун, так и они потеряли. Они с ним вместе грохнулись, вместе разбились. И теперь им надо снова делать тикун. Это объяснение, почему ему и следующим 10 поколениям не надо было кушать мясо мясное. А потом уже да. Почему? Потому что если кушаешь мясное, при определенных условиях это вот тот тикун, который в животных происходит. Но не в тех конкретных, которые кушаешь, а там наверху. Это вот когда у нас был цикл про брахот, там про это говорилось. Концепция, как это все работает. Но для Адама это не надо было. Их есть, потому что он уже сделал тикун так, от головы, от силы своей души. Вот эти вещи, тикуним в творении, они недоступны человеку, который живет в первом измерении. И который связан с этим миром и увяз в нем. Нельзя сидеть на двух стульях, либо-либо. Ну, так ли это на самом деле? В общем-то, может, это все-таки один стул, и можно увязать две вещи. Можно так быть живым в этом мире и в то же время быть живым и в том мире. Все-таки мы имеем дело не с какими-то там течениями или учениями восточными, мы имеем дело с Торой. Мы так привыкли, что это вот и есть наша жизнь. А тут на занятии получается, что вроде есть две жизни, и они разные. Проблема на самом деле. Ну, из материала, который мы изучаем, тут нет, это две разные вещи. И об этом и говорит, что если хочешь жить в том измерении, быть вместе с Торой по-настоящему, тогда твое отношение к этому миру, оно да, претерпит изменения просто. Он для тебя не будет столь привлекательным, столь острым, который есть, который был. Ты будешь смотреть на дерево, но оно тебя не будет привлекать своей внешней стороной никоим образом. Или на горы, даже в Израиле. Ты будешь видеть другой пейзаж, который уже в твоем измерении. Он тебе доставит радость. Это тоже творение, но в другом измерении. А это измерение для тебя, ну, тусклое. То, что раньше радовало, сейчас уже мало интересно. Ушли тебе интересы. А были вот интересы там Ахматова, Пастернак, еще раньше там Рембрандт. Путешествие не тянет. Это вот то измерение. И смотрите, вот Мишна Перкеавод. Равишин Ванихай сказал. Мишна Перкеавод, это учение, так сказать, общепринятое. Не то, что скрытое, как здесь мы в пасуке это обнаружили. Человек так он умер. А здесь просто открыто сказано. Он сказал так. Идешь по дороге, изучаешь Тору, значит, в голове ее прокручиваешь, и сказал в этот момент, ах, какое красивое дерево. Ах, какая красивая пашня. Ну что там плохого? Ты радуешься тому творению какое-то, которое в конце концов сам Акодыш Бороху и сделал. Такое красивое. Он говорит, заслуживает смерти такой человек. Вот, пожалуйста, вот это концепция налицо. Ты не можешь жить в двух мирах. Либо мир Торы, либо ты из него вышел во внешнюю часть творения и восхищаешься им. Тебе уже в том месте нет, в том мире нет места. Ты заслуживаешь смерти. Точно то, что мы сейчас изучаем. Это не привлечение. Дальше возникает вопрос, а как жить, в каком измерении? Так, мы услышали некоторые красивые идеи. В другом измерении тикуним, о Торе. Дальше у меня есть своя жизнь. Стоит ли мне вообще пытаться надеть пиджак с чужого плеча? У меня есть мир, в котором я не присяду, говорю я так образом, значит, с которым связан с этим миром, и очень неплохо. Меня интересуют и там поэты, и наука, и художники. Все меня это интересует. Компьютер мне интересен. Как без него? Телевизор. А все можно жить в этих рамках. Здесь, в этом мире, есть, вот в этом мире есть место Торы. Есть развитие определенное. Есть путь, есть свои тикуним. Все это у меня есть. И прекрасно жить в этом мире. Соблюдая все законы Торы, изучая Тору. И с успехом выйду в следующий мир. Точка рождения. Это мне обязательно идти туда, в другое измерение. С другой стороны, если человек хочет как-то разобраться на самом деле в том, что же происходит, ну, у него нет другого способа, как пойти в то измерение. То, что понять поверхность, то, что происходит, понять творение, может только это соприкоснуться со внутренним в нем, иметь какое-то другое зрение уже. То есть, видите, реальную связь с Торой. Ну, если человека в ту сторону тянет, тогда он должен как-то выбирать, потому что он выучил уже сегодня занятие, что две вещи вместе не увязываются. Известны случаи, когда человек вот, был в том мире и связан с тем миром очень прочно был, и потом вот вошел в иудаизм. Новые законы, новые правила игры, правила жизни. Зачем мне то? Не надо мне того. И отказывается. Эта модель, такой вариант, он прокручивался много раз в судьбах людей. Но через некоторое время, когда люди уже укреплялись довольно неплохо вот в этом образе жизни, их душа почему-то возвращалась вот к тем интересам, к тем художникам, к тем поэтам. И они совмещали тот же стиль жизни вот с теми, так сказать, связями с тем миром, живостью того мира, который шел из прошлого. Эта ситуация, она довольно часто вот, имеет место, не исключение. Почему они не так вот, вернулись к тому, что было? Ответ простой, они не ушли просто в то второе измерение. Вот и все. Если бы ушли, не было бы возврата. Что-то мир намного интереснее. Намного. Гораздо более живой, чем этот. Человек, который в том мире, он с этим тоже контактирует, но он вот тех радостей, которые были, у него уже нет. Я знаю. Он использует. Но он в этом мире, вот, который он использует, он видит другую, он просто живет в другой стороне этого мира. Пример, кстати. Ну ладно, сейчас вспомню. Пример потом останется. Так вот, значит, почему произошло такое, они вернулись к тому, потому что у них на самом деле не было соприкосновения с настоящей Торой. Переход такой, что ты действительно отходишь от этого внешнего, внутреннего, только если ты в себя, ну, как только, вот один из путей, есть еще один путь, но вот то, о чем мы сейчас говорим, это впустить в себя вот эту Тору. Истинную, не в обертке, когда все, так сказать, всем нравится, и можно жить в двух измерениях, если никаких двух стульев нет, а есть только один стул, и мы на нем и сидим. А другие, они на нем не сидят. Мы лучше их. Но если не идти за такими, так сказать, построениями, которые никуда не ведут, а действительно вот, впускать Тору, изучать, тогда зрение меняется. И то, что раньше привлекало, смотрел на Рембрандт, картины, Эрмитаж, и такое вот, вот чувствовал, вот здесь жизнь, раз уходил в картину. Теперь смотришь, что-то ничего не получается. Перед тобой, как холст, и нам человек, и вроде неплохо сделано, но какой-то элемент ушел. То, что раньше привлекало, ушло. Почему? А очень просто. У тебя просто нет внутренней связи с этим миром больше. Твоя живость уже в этой живости не связана с той живостью. Вот и все. Так, да, разгадка. А как это происходит? Не надо себя тащить за уши, ничего не надо, никаких говорить, вот я это сделаю. Надо просто впускать в себя Тору. Как это делается, это вопрос. Что мешает, как это делается. Но вот этот способ, так сказать, в каком смысле перейти это второе измерение? Указан ли этот способ здесь в пасук, который мы изучали? Указан. У вас все укажет. Если иметь взгляд, так сказать, правильный, хочешь увидеть. Что сказано, пасук? Это Тойра, человек, который умрет ба-ойхел, в шатре. Такая разница, где, значит, сказано в шатре. Это ключ здесь к тому пути, как надо умирать для этого мира. В шатре. Что это значит? Это будет продолжено в следующем занятии, и мы увидим, как это связано с этим седьмым тысячелетием. Где здесь в этом пасук написано, на самом деле, путь к этому седьмому тысячелетию, существованию в том времени уже. Это вот будет на следующем занятии. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вот вы говорите, нельзя жить одновременно в двух мирах. Но вот художники, канты, тогда способны создать прекрасные произведения, когда в их произведениях чувствуется божественное присутствие. Они хотя бы частично могут жить в том мире, в высшем. Иначе другое произведение нельзя создать.
Значит, я отвечаю на этот вопрос. Когда создается произведение, которое высокое, было сказано «божественная душа». Значит, почему вы думаете, что именно божественная душа, а не его собственная энергия уже была в этот момент задействована? Кто сказал, что божественная именно искра в этот момент работала? Как вы узнали это? Может быть, не так, может, его энергия живая так проявилась, что она нашла отражение в этом произведении. Скорее всего, так. Бог здесь абсолютно ни при чем. Богу абсолютно без разницы, какое, значит, сотворение писал Пушкин. А ему разница. Ножки там, всякие вещи. Почему это все? А? А музыка тоже, значит, человек выражает свою душу, это нефиш животного. А прослушайте вот то занятие, где у нас говорилось, как разница между духовностью и проявлением животной души человека. У нас про это шла речь, и там как раз говорилось про, откуда вот эта сорта науки и искусства. Как раз мы про это говорили. И в том, что вот он вложил туда, в это музыкальное произведение, что-то, так сказать, неземное, значит, он вложил туда что-то из своей нефеш, которая не есть материя. Вот и все. Никаких так, иллюзий, потому что там божественные искры быть не должно. Нету этого. Никаких оснований сказать, что Бог в этом музыкальном произведении нашел отражение. Ничего подобного. Нет, это фантазии людей, которые, значит, вот, живут в этом мире, и все музыкальном. Это не так. Значит, не надо, при этом не надо никого, здесь никого нет принижения музыкального произведения. Здесь все поставлено на свои места. Это очень прекрасно, он выше других. Он написал вещь, которую можно заслушаться, если на тебя рисуешься, если связан с этим миром. Файн, хорошо. Но зачем приписывать сюда, вот тебе Бога втискивать в это произведение? Вот это я абсолютно не понимаю, не приемлю. Это не так. Сейчас дайте в компьютере. Пожалуйста. Ну, в компьютере что слышно? В компьютере есть вопросы?
Да, я хотела спросить, вот раньше как будто бы вы говорили, что Адам – это сосредоточение души всех людей, а сегодня вы сказали, что только евреев. Может, я что-то не поняла. Теперь следующего занятия. Я все-таки хочу выяснить судьбу «Познание добра и зла». Значит, если познал зло, зло вошло в него, а добро, вошло добро, и если вошло, то в какой форме, в каком виде?
Так, значит, сначала первый вопрос. О том, души, которые были в человеке. В тот раз сегодня говорилось о том, что все души сегодня говорят, что думают души, значит, евреев. Вот то, что сегодня говорилось, оно более точно, чем в тот раз. В тот раз об этом не шла речь. Сейчас говорится вот это. Какое отношение души других народов имели? Значит, когда был Каин и люди, которые до поколения между Адамом и, значит, Ноях, там были тоже души. Это не были не еврейские души. Это в каком-то смысле были еврейские души, а не еврейские души. Как это все произошло, это метаморфоза, но все эти души точно были производные от Адама. Это вне сомнения. Они тогда там были. Это был, так сказать, тот период времени, когда надо было делать исправление, потому что было у Адама. Они не справились. Это были души того же, так сказать, плана. И те души, которые потом вот у Израиля сейчас, это вот из той же самой, как бы, из того же ящика, что ли. Значит, как они преобразовались, какая произошла трансформация от тех душ к этим душам, это отдельный вопрос. Дальше есть еще другие души, которые созданы из других частей. Они тоже представляют себе внутреннюю часть творения, но и во внутренность тоже внутренняя и внешняя. они уже не имеют отношения к этой внешней, внутренней части того человека. В этом смысле они стоят на обочине. Так, теперь второй вопрос был по поводу, что вкусил Адам с того дерева. Он вкусил плод. И он на самом деле из Ган-Эйден перешел в другой мир, в котором уже властвует вот это дерево. Вот так надо понимать. Он пришел в мир, в котором есть и добро, и зло. Он не стал абсолютно плохим. Он не стал абсолютно хорошим. Что он вкусил? Он вкусил это дерево, плод этого дерева, и он стал подобен этому дереву. У него есть и тоев, и ра. Хорошее и плохое. Еще, пожалуйста.
Мы сегодня изучали концепцию очень интересную, седьмое тысячелетие. Мы сказали, что все будет разрушено на уровень тогу и вогу, души. В каком-то смысле души перейдут. В этой связи непонятна последовательность. В конце шестого тысячелетия, как венец всему, воскрешение мертвых. Как вписать это в то, что потом все будет отменено?
Дело в том, что мы сегодня только начали разговор про седьмое тысячелетие, в основном-то речь шла про другие вещи. И на следующем занятии мы будем развивать эту концепцию, и там это как-то прояснится уже. Еще, пожалуйста. Да.
Положим, потребитель Рембрандта, Пастернака и прочих важных вещей, он перестал это все потреблять и перешел, так сказать, на по-другому. Значит ли это, что его душа, формирование которой шло посредством этих вот потреблял, она теперь, так сказать, действительно отказавшись от этого, она переходит... Или она может повиснуть в этом пространстве ни там, ни здесь?
Ну, значит, я не представляю себе ситуации, когда душа повисла ни там, ни здесь. Почему? Объясню очень простое. Душа связана со внешним миром. Так это устроено. Есть душа, есть свойства тела, свойства человека, там, качества какие-то. Через них он выходит наружу. Дальше что вот снаружи у него есть? Но то, что он выходит наружу, это вот, этого нельзя избежать. Там те, которые приходят в состояние нирваны, это другая религия. Они как бы уходят в другие состояния. Мы не про это говорим. Есть связь с этим миром. Вопрос, какой с твоей стороной он открывается, этот мир. Поэтому он не может быть подвешенным. Он не может быть подвешенным. Вопрос, у него может быть переход, так сказать, плавный. Его может отчасти то интересовать, отчасти это может быть. Но что-то должно... Связь никогда не нарушится. Никогда. Просто насколько полно, так сказать... Переходишь, насколько плавно переходишь, но связь всегда будет. Не будешь подвешен никогда. Это невозможно теоретически даже.
Пожалуйста, а как быть вот с теми мудрецами 14-12 века, когда они были даже советниками при дворе королей? Это они делали вынужденно или добровольно?
Я еще раз говорю, что я на занятии говорилось о том, что когда человек уходит как бы в другое измерение, это не значит, что он теряет этот мир. Конечно, он живет в этом мире, у него есть контакты с этим миром, он действует в этом мире. Вопрос в том, как он воспринимает этот мир. Вот только в этом разница. Он может, значит, на вашем примере, он может взаимодействовать как-то с этим королем, быть у него советником. Вопрос, какое место этот король занимает в его жизни? Он ему служит подобострастно, зависит от него, или он смотрит на этого короля как на пешку? Вот в этом вопрос. Не вопрос, взаимодействовать с королем или нет. Куда мы идем от этого мира? Мы в нем остаемся. Вопрос, наша оценка, наша связь живая с этим миром, какую форму она имеет? Вот о чем речь. Никто не говорит о том, что откажись, уйди из этого мира. Нет таких идей. Вопрос, какой мир, а не вопрос быть вне мира. Вот и все. Еще, пожалуйста.
А вот тогда еще скажите...
Давайте, одну секунду. Я сейчас извиняюсь.
Мы должны сделать практику. Мы должны, как бы, я понимаю, активно переработать...